Глава третья. Пари. Это был восхитительный конец октября в Касл-Роке. День ото дня было тепло и безоблачно. Политически прогрессивное меньшинство твердило о глобальном потеплении, более консервативное большинство называло это особенно выдавшимся бабьим летом, за которым последует типичная мэнская зима. Но наслаждались погодой все. На верандах появились тыквы, в окнах домов – черные кошки и танцующие скелеты. На школьном собрании учеников начальных классов предупредили о том, чтобы во время выпрашивания сладостей они оставались на тротуаре и не брали ничего, кроме самих сладостей. Старшеклассники ходили на ежегодный костюмированный бал в честь Хэллоуина, прошедший в спортивном зале. На балу выступала местная гаражная группа «Биг Топ», переименовавшаяся на время в «Пеннивайз и клоуны». Примерно через две недели после ужина с Элисом Скотт все еще продолжал с небольшим ускорением терять вес. Он дошел до 180, похудев в сумме на 60 фунтов, но при этом продолжал чувствовать себя замечательно. Тип-топ, как нельзя лучше. В Хэллоуин в полдень он поехал в аптеку CVS, находящуюся в новом торговом центре Касл-Рока, и купил больше хэллоуинских сладостей, чем ему, вероятно, могло понадобиться. В нынешнее время немногие жители Вью наряжались в костюмы. Пару лет назад было больше, до коллапса суицидальных лестниц. Но то, что не заберут попрошайки, он съест сам. Одним из преимуществ его текущего состояния, помимо всей бодрости, было то, что он мог съедать сколько угодно, не превращаясь в толстяка. Он полагал, что жиры могли неплохо поиграться с его холестерином, хотя это вряд ли. Он находился в лучшей форме в своей жизни, несмотря на обманчивый мамон, выпирающий над ремнем. А настроение было лучше, чем во время конфетно-букетного периода с Норой Кеннер. Плюс ко всему, его работодатели из сети универмагов были в восторге от его работы, убежденные, ошибочно, как боялся Скотт, что его сайты вдохнут новую жизнь в их хромающий бизнес. Недавно он получил чек на сумму 582 674 доллара 50 центов. Перед тем, как пойти в банк, он сфотографировал его. Он сидел себе в этом маленьком городке в Мэне, работая у себя в кабинете, и вдруг стал богачом. Он видел Дейрдре и Мисси только дважды, и с расстояния. Они бегали в парке, а Ди и Дам не выглядели радостными из-за своих длинных поводков. После аптеки, когда он поднимался по лужайке, он отвлекся на вяз, растущий на переднем дворе. Почти все листья пожелтели, но благодаря теплой осени все еще оставались на дереве, тихонько шелестя. Самая низкая ветвь находилась в 6 футах от него и выглядела очень заманчивой. Он выпустил пакет с конфетами, поднял руки, согнул колени и подпрыгнул. Он легко ухватился за ветвь, хотя год назад даже не мог приблизиться к ней. Никаких изменений в мышцах не произошло, они все еще думали, что обслуживают человека весом 240 фунтов. Скотт подумал о старой телевизионной трансляции, показывающей, как астронавт, высадившийся на Луну, делал огромные прыжки. Он спрыгнул на лужайку, поднял пакет и направился к ступенькам. Но не стал подниматься по ним, а снова согнул ноги в коленях и запрыгнул на крыльцо. Это было легко. Он положил конфеты в миску у входной двери и прошел в свой кабинет. Включил компьютер, но не щелкнул ни по одному рабочему файлу на десктопе. Открыл календарь на следующий год. Все числа были черными, за исключением праздников и специально отмеченных, которые были красными. В следующем году Скотт отметил только одно число – 3 мая. Приписка, также красным, состояла из одного слова – 0. Когда он удалил ее, 3 мая снова стало черным. Он выбрал 31 марта и в поле напечатал 0. По его мнению, теперь именно в этот день он должен был лишиться веса, если процесс не продолжит ускоряться. А тем временем он намеревался наслаждаться жизнью. Скотт чувствовал, что уже давно задолжал себе. К тому же, сколько людей в терминальной стадии могут сказать, что чувствуют себя абсолютно прекрасно? Порой ему вспоминалась пословица, которую Нора услышала на собрании анонимных алкоголиков. «Прошлое – история, а будущее – мистерия». И кажется, она очень хорошо вписывалась в его текущее положение. Первые ряженые посетители заявились к нему около 4, а последние — чуть позже заката. Среди них были призраки и гоблины, супергерои и имперские штурмовики. И на удивление, один ребенок был в бело-синем костюме почтового ящика. Его глаза виднелись через щель для писем. Большинству детей Скотт дал по 2 маленьких шоколадных батончика, а почтовому ящику — 3, потому что он был самым классным. Ребята помладше были в сопровождении родителей, а припозднившиеся были постарше и в основном сами по себе. Последняя пара, мальчик и девочка, которые предположительно были Гензелем и Гретель, появилась около 7:30. Скотт дал каждому по паре батончиков, чтобы они не напакостили ему. Хотя они, возрастом около 10-11 лет, не выглядели особенно шаловливыми. И спросил, видели ли они еще кого-нибудь в округе. «Не», — сказал мальчик. «Кажется, мы последние». Он пихнул девочку локтем. «Ей надо было навести прическу». «Что вы получили там?» — спросил Скотт, указывая на дом, где жили Маккомпа и Дональдсон. «Что-нибудь хорошее?» Ему в голову пришла мысль, что Мисси могла приготовить на Хэллоуин что-то особенное, вроде морковных палочек в шоколаде. Глаза маленькой девочки округлились. «Наша мама сказала не ходить туда, потому что те леди нехорошие». «Они лесбиянки», — пояснил мальчик. «Папа так сказал». «А-а-а», — произнес Скотт. «Лесбиянки. Понятно. Теперь, ребята, бегите домой и не сворачивайте с тротуара». Они пошли дальше своей дорогой, копошась в мешках со сладостями и подсчитывая улов. Скотт закрыл двери и посмотрел на миску. Она опустела только наполовину. По его подсчетам, к нему явилось 16 или, может, 18 посетителей. «Интересно, а сколько было у Маккомп и Дональдсон?» — подумал он. «Был ли хотя бы один?» Он прошел в гостиную, включил новости и увидел детей, выпрашивающих сладости в Портленде, затем выключил телевизор. «Нехорошие леди», — подумал он, — «лесбиянки. Папа так сказал». Идея пришла к нему так, как обычно приходили самые клевые из них, почти полностью сформировавшийся, нуждающийся лишь в паре дополнительных штрихов. Разумеется, клевая идея не обязательно хорошая идея, но он решил воплотить ее и увидеть, что из этого выйдет. «Побалуй себя», — сказал он и рассмеялся. «Побалуй, пока не иссох и не испарился. Почему бы нет? Почему бы, блять, нет?» На следующее утро в 9:00 Скотт вошел в здание департамента спорта Касл-Рока с 5-долларовой бумажкой в руке. За столом приема заявок на участие в индюшачьем забеге 12К сидели Майк Бадаламанти и Ронни Брикс, парень из муниципальной службы, которого Скотт видел в Пэтсис. Позади них в спортзале шла баскетбольная игра утренней лиги. Футболочники против кожников. То есть команда в футболках против команды без футболок. «Эй, Скотти!» — приветствовал Ронни. «Как поживаешь, мужик?» «Неплохо», — сказал Скотт. «А ты?» «Бойко!» — воскликнул он. «Так бойко, как только возможно, хотя они подрезали мне часы в МС. Не видел тебя за покером в четверг вечером. Был очень занят, крупный проект. Знаешь, короче, ну, то, что было в Пэтсис...» Ронни выглядел смущенным. «В общем, жаль, что так вышло. У Тревора Янта длинный язык, и когда он им треплет, все боятся затыкать ему рот, потому что это отличный способ получить перелом носа». «Ладно, все в порядке. Что было, то прошло. Эй, Майк, можешь записать меня?» «А то», — сказал Майк, — «чем больше народу, тем веселее. Можешь составить мне компанию в самом конце, вместе с детьми, стариками и доходягами. В этом году у нас есть даже один слепой. Сказал, что побежит со своей собакой по водырём». Ронни наклонился через стол и похлопал Скотта по переднему бамперу. «Об этом не переживай, Скотти. На каждой 3-километровой отметке будет врач скорой помощи, а на финише целых 2. Если выдохнешься, они разгонят твой мотор». «Буду знать». Скотт заплатил $5 и подписал отказ, что город Касл-Рок не несет ответственности за происшествия и медицинские проблемы, которые могли возникнуть во время гонки длиною 7,5 миль. Ронни выписал ему квитанцию, а Майк вручил карту маршрута и стартовый номер. «Просто отдели нижний слой и прилепи к одежде перед началом. и назови свое имя одному из контролеров, чтобы они сверились и пропустили тебя». Скотт увидел, что ему выдали номер 371, а ведь до забега оставалось еще 3 недели. Он присвистнул. «Неплохое начало, особенно если это одни взрослые». «Не только», — сказал Майк, — «но большинство. Если дело пойдет как в прошлом году, то на старте будет 8-9 сотен бегунов. Они приезжают со всех концов Новой Англии. Бог знает почему, но наш пустячный индюшачий забег каким-то образом стал грандиозным предприятием. Как сказали бы мои дети, стал вирусным». «Обстановка», — сказал Ронни, — «вот что привлекает их. Плюс холмы, особенно Хантерс-Хилл. А победитель будет зажигать рождественскую елку на городской площади». «Департамент расставит лотки на протяжении всего маршрута», — сказал Майк. «Насколько могу судить, в этом-то и есть вся прелесть. Там будут хот-доги, попкорн, напитки и горячий шоколад». «Но никакого пива», — с грустью сказал Ронни. «В этом году они проголосовали против него». «Как и против азартных игр». «И лесбиянок», — подумал Скотт. «Город проголосовал и против лесбиянок, но не с помощью урны для бюллетеней. Кажется, город придерживался девиза. Если вы не можете не выпячивать это, тогда вам лучше уехать». «Дейрдре Маком все еще планирует участвовать?» — спросил Скотт. «О, можешь не сомневаться», — ответил Майк. «Она получила свой старый номер, 19. Мы приберегли его специально для нее». Ужин на День Благодарения Скотт провел с Бобом и Марой, плюс 2 из их 5 взрослых детей, которые в пределах досягаемости. Скотт съел по 2 порции каждого блюда, затем присоединился к ребятишкам, которые играли в салки на большом заднем дворе Эллисов. «У него будет сердечный приступ от всей этой беготни, особенно после еды», — сказала Майра. «Не думаю», — сказал доктор Боб. «Он готовится к завтрашнему забегу». «Если побежит быстрее прогулочного шага, то обязательно получит сердечный приступ», — сказала Майра, наблюдая, как Скотт гонялся за одним из ее внуков. «Клянусь, мужчины в среднем возрасте теряют всякое благоразумие». Скотт ушел домой, уставший и счастливый, предвкушая завтрашний индюшачий забег. Перед сном он встал на весы и без особого удивления увидел, что похудел до 141 фунта. Он пока что не терял по 2 фунта в день, но без сомнения это было не за горами. Он включил компьютер и передвинул нулевой день на 15 марта. Он испытывал страх. Было бы странно не испытывать. Но его разбирало и любопытство. И что-то еще. Радость? Это была она? Да. Может, это звучит безумно, но определенно да. И определенно чувствовал себя отчужденным. Доктор Боб подумал бы, что это безумие, но Скотт считал это нормальным. Зачем расстраиваться из-за того, что не можешь изменить? Почему бы не принять это? В середине ноября случилось резкое похолодание. Достаточно сильное, чтобы заморозить поля и луга. Но пятница после Дня Благодарения выдалась по сезону пасмурной и теплой. Чарли Лопрости на 13-м канале обещал дождь к концу дня, может, ливень. Но это нисколько не повлияло на этот важный для Касл-Рока день, как не повлияло и на зрителей с участниками. Скотт надел свои старые беговые шорты и в 7:45 подошел к зданию департамента более чем за час до начала забега. И там уже собралась огромная толпа. Многие из участников были одеты в толстовки на молнии, которые постепенно будут скидываться вдоль всего маршрута, когда тела начнут нагреваться. В ожидании регистрации большинство стояло с левой стороны, где висели таблички с надписью «Для приезжих участников». Справа, где висела табличка «Для жителей Рока», была короткая одиночная очередь. Скотт отделил нижний слой своего номера и приклеил его к футболке над выпуклостью живота. Неподалеку настраивала инструменты школьная группа. Пэтсис Дентон из Пэтсис Динер записала его и направила к дальней стороне здания, где начиналась вью-драйв и сам забег. «Поскольку ты местный, можешь встать впереди», — сказала Пэтси. «Но это считается дурным тоном. Тебе нужно найти остальных 300-х и держаться с ними». Она посмотрела на его живот. «К тому же довольно скоро ты окажешься в конце вместе с детишками». «Ой-ой-ой», — произнес Скотт. Она улыбнулась.
Правда, ранит, а? Все эти гамбургеры и сырные омлеты имеют тенденцию возвращаться и настигать врасплох. Держи это в голове, когда почувствуешь боли в груди. Когда Скотт подошел к растущей толпе местных, которые уже отметились, он немного изучил карту. Маршрут представлял собой грубо очерченное кольцо. Вниз по Вью-Драйв до шоссе номер 117. Это первые 3 километра. Мост через Боуи-Стрим отмечал середину пути. Затем вдоль шоссе номер 119, которое переходило в Баннерман-Роуд, как только пересекало муниципальную границу города. 10-й километр проходил через холм Хантерс-Хилл, известный как «Погибель бегунов». Он был настолько крутой, что в снежные дни дети часто спускались с него на санках, набирая страшную скорость. Но находясь в безопасности благодаря снежным насыпям. Последние 2 километра приходились на Касл-Рокскую Мейн-стрит, которая должна была быть заполнена восторженными зрителями, не говоря уж о съемочных группах со всех 3 телеканалов Портленда. Все разбились на группки, болтали и смеялись, попивая горячий кофе или какао. Все, кроме Дейрдре Маккомб, которая выглядела невероятно стройной и красивой в своих синих шортах и белоснежных кроссовках Adidas. Она поместила свой номер, 19, не по центру, а выше и левее, чтобы оставить видимой большую часть центра ее красной футболки. Там была изображена эмпанада и надпись «Холли Фрихолли, 142, Main Street». Эмпанада — жареный пирожок с начинкой. Реклама ресторана имела смысл, но только если она думала, что из этого выйдет что-то толковое. Скотту пришла мысль, что в этот момент она могла даже не думать об этом. Разумеется, она знала, что ее плакаты были заменены на более противоречивые. В отличие от того парня, который побежит с собакой по водырем, Скотт видел его, дающим интервью возле стартовой линии. Она не была слепа. То, что она не послала все нахер, не сильно удивило его. И он довольно хорошо представлял себе, почему она находилась там. Хотела заткнуть их за пояс. «Конечно же хотела», — подумал он. «Она хотела победить их всех — мужчин, женщин, детей и слепого парня с немецкой овчаркой. Она хотела, чтобы весь город смотрел, как лесбиянка, женатая лесбиянка, зажжет огни на их рождественской елке». Он подозревал, она знала, что ресторан уже шел ко дну, и, может, даже была этому рада. Может, она хотела поскорее убраться из Рока, но... Да, хотела заткнуть их за пояс перед тем, как она и ее жена уедут, оставив их с этим воспоминанием. Ей даже не нужно произносить речь, просто показать эту надменную улыбку, которая говорила: «Вы провинциальные, самодовольные засранцы! Отлично побеседовали!» Она разминалась, сначала сгибая в колени одну ногу и потягивая ее за лодыжку, затем вторую. Скотт остановился перед столиком с напитками. Для участников бесплатно, по одному в руки. И взял 2 кофе, заплатив за 2 доллар. Затем подошел к Дейрдре Маккомб. Он не имел никаких видов на нее, никаких романтических наклонностей. Но он был мужчиной и не мог не восхищаться ее фигурой, когда она подтягивалась и крутилась, все время увлеченно поглядывая на небо, где не было ничего, кроме серых слоисто-кучевых облаков. «Сосредотачивается», — подумал он, — «готовит себя. Может быть, и не к последнему своему забегу, но определенно к последнему, который действительно что-то значит для нее». «Привет», — сказал он, — «это снова я, вредитель». Она опустила ногу и посмотрела на него. На ее лице появилась улыбка, такая же предсказуемая, как восход солнца на востоке. Она была ее щитом. Возможно, тот, кто находился за ним, был ранен, а также зол, но она решила, что никто в мире не должен увидеть этого. Возможно, за исключением Мисси, которой в это утро не было рядом. «Почему это? Вы, мистер Кэрри», — сказала она. «Вот и стартовый номер. И передний бампер, и мне кажется, он немного увеличился в размере». «Лезть ни к чему не приведет», — сказал он. «И знаете, может, у меня тут подушка, которую я ношу, чтобы дурачить людей?» Он протянул один из стаканов. «Хотите кофе?» «Нет. В 6 утра я ела овсянку и половинку грейпфрута. Это все, что мне нужно до середины забега. Затем я остановлюсь возле лотка и угощусь клюквенным соком. А теперь прошу меня извинить. Я должна закончить разминку и мою медитацию». «Уделите мне еще минутку», — сказал Скотт. «Вообще-то я пришел не для того, чтобы предложить вам кофе, потому что знал, что вы откажетесь». я пришел предложить вам пари». Она уже взялась за правую лодыжку и принялась потягивать ногу. Но тут опустила ее и уставилась на Скотта, будто у него во лбу выросли рога. «Господи, о чем вы вообще? И сколько раз я должна повторять, что нахожу ваши усилия, не знаю, расположить себя ко мне, нежелательными?» «Существует большая разница между заискиванием и просто желанием проявить дружелюбие, о чем вы, должно быть, и так знаете. Или узнали бы, если бы постоянно не оборонялись такой силой». «Я не уверен, у вас есть на то причины. И давайте не будем заниматься семантикой. Я предлагаю простое пари. Если вы сегодня выиграете, я никогда больше не побеспокою вас, включая жалобы на ваших собак. Гоняйте их по вью-драйв сколько угодно, и если они будут гадить на мой газон, я сам все уберу без единого возражения». Она смотрела на него с недоверием. «Если я выиграю? Если?» Он проигнорировал это. «Но если выиграю я, вы с Мисси придете ко мне домой на ужин. Вегетарианский ужин. Я неплохо готовлю, когда подхожу к этому с умом. Мы посидим, выпьем немного вина и поболтаем. Так сказать, надломим лед, или, по крайней мере, попытаемся. Не обязательно становиться закадычными друзьями, я этого вовсе не жду. Очень тяжело изменить закостенелое сознание. Мое сознание не закостенело. Но, может, мы сможем стать настоящими соседями? Я буду одалживать у вас сахар, а вы у меня масло, и все в таком духе. Если никто не выиграет, тогда все пойдет дальше своим чередом. Пока ваш ресторан не закроет свои двери, и вы обе не двинете из города», — подумал он.
«Давайте-ка проясним это. Вы хотите поспорить, что победите меня сегодня? Я буду откровенна, мистер Кэрри. Ваше тело говорит мне, что вы типичный белый американец с переизбытком веса и с недостатком подготовки. Если перегрузите себя, свалитесь судорогами в ногах, с растяжением спины либо сердечным приступом. Вам не одолеть меня сегодня. Никто не одолеет меня сегодня. А теперь уходите и дайте мне закончить подготовку».
«Хорошо», — сказал Скотт. «Я понял. Вы боитесь заключить пари. Так и думал». Теперь она растягивала другую ногу, но тут же опустила ее.
«Сияющий Иисус Христос на трейлерной автосцепке! Ладно, это пари. А теперь оставьте меня одну!»
Улыбаясь, Скотт протянул ей руку. «Мы должны пожать руки. Таким образом, если вы откажетесь, я смогу прямо в лицо назвать вас лузером, и вам придется смириться с этим». Она фыркнула, но крепко сжала его ладонь. И на мгновение, всего лишь на один короткий миг, он увидел намек на настоящую улыбку. Только проблеск, но понял, что ее улыбка была прекрасной, когда она действительно позволяла ей пробиться наружу. «Классно», — сказал он и затем добавил. «Отлично побеседовали». Он направился к 300-м.
«Мистер Кэрри», — он обернулся. «Почему это так важно для вас? Потому что я... Потому что мы каким-то образом угрожаем вашей маскулинности?»
«Нет, потому что в следующем году я умру», — подумал он. «И напоследок хочу хоть что-нибудь наладить. И это не будет мой брак, ему кранты. И это не будут веб-сайты для универмага, потому что те парни не понимают, что их магазины как фабрики по производству повозок на заре автомобильной эры». Это было то, что он не мог произнести, а она не могла понять. Да и как она могла бы сделать это, если он и сам до конца не понимал себя? «Именно», — наконец сказал он, и он ушел, оставив ее с этим.